резюмировал: «Грустно наблюдать эту иерархию рабства. Это постепенное вырождение человека на общественной лестнице».
Местных польских помещиков он определил как жадных паразитов и корыстолюбивых льстецов. От крепостных таких господ трудно ожидать патриотического чувства в современном его понимании. Из мемуаров видно, что надежда на волю от Бонапарта была чрезвычайно распространена в ряде губерний. Мемуарист из московского простонародья собственными ушами слышал от подмосковных крестьян, которым бари приказали заготовить лошадей.
«Как же, станем мы лошадей готовить про господское добро. Придет Бонапарт, нам волю даст, а господ мы более знать не хотим».
Москвич Козловский, переживший оккупацию города, утверждал, что он боялся русских мужиков гораздо более французских солдат. Князь Волконский в своем дневнике 10 сентября 1812 года с ужасом отмечает, что народ уже готов к волнению. Лишь убедившись, что французы грабят, а воли не дают, многие крестьяне ушли в лес и примкнули к партизанскому движению. Конечно, нельзя однозначно говорить, что все описанное выше имело место повсеместно. Люди всегда остаются людьми, и любое крупное потрясение лишь делает острее черты каждого. Ясно одно: война 1812 года выявила множество проблем, обнажила целый ряд противоречий в российском обществе того времени. Обо всем этом и не только речь пойдет и в следующих программах «Гром Победы, раздавайся». А на сегодня это все. Я, Андрей Грибанов, прощаюсь с вами. Программу провел звукорежиссер Павел Лосев. До встречи.
«Гром Победы, раздавайся». День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос: «Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь». Голос России. Информационный партнер акции.
Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 2 часа дня.
Голос России. Новости.
В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин и его заместитель Дмитрий Акулинин объявлены в международный розыск. Такое решение вынес сегодня Тверской суд столицы, который также санкционировал заочный арест банкиров. Их обвиняют по делу о хищении 13 миллиардов рублей. Бородин, бессменно возглавлявший Банк Москвы с 1995 года, по итогам голосования акционеров на внеочередном собрании покинул пост президента банка. На эту должность был избран выходец из ВТБ Михаил Кузовлев. Сейчас Бородин находится за границей. Он заявил, что покинул Лондон, но отказался уточнить, где находится. Правительство России в ближайшее время не планирует заменять налог на добычу полезных ископаемых на так называемый налог на сверхдоходы или другие налоги, сообщил замминистра финансов Сергей Шаталов. Концептуально мы стремимся к этому, речь идет о новых месторождениях, но мы не понимаем до конца параметры этого налога, сказал замминистра. Кроме того, добавил он, замена налога будет возможна, если будет подготовлено законодательство по трансфертам. Говоря о перспективах снижения цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, замглавы Минфина выразил мнение, что цены после повышения экспортных пошлин вернутся на уровень, который был до подорожания топлива. Американским спецназовцам удалось взять живым Усаму бен Ладена, однако вскоре после этого они застрелили главаря Аль-Каиды, заявила его дочь. Телеканал Аль-Араби сообщает, что такую информацию передали источники в пакистанских службах безопасности после беседы с девочкой. Со своей стороны британская Daily Telegraph сообщает, что имя девочки София, ей 12 или 13 лет. Она находилась в доме бен Ладена на севере Пакистана, когда в него ворвались американские военные. Издание отмечает, что отец погиб у нее на глазах. В статье также говорится о том, что в доме находился один из сыновей главаря Аль-Каиды, его забрали американцы. Тем временем экс-президент США Джордж Буш-младший отклонил приглашение нынешнего главы государства Барака Обамы принять участие в церемонии, посвященной памяти жертв терактов 11 сентября и уничтожению террориста номер один Усама бен Ладена. Экс-президент Буш высоко ценит приглашение, но предпочитает проводить время по окончании президентства вне публичного внимания, цитируют американские СМИ слова его представителя Дэвида Шерзера. Сама церемония состоится в четверг в Нью-Йорке, на месте, где до 11 сентября 2001 года возвышались две башни Всемирного торгового центра. Как ожидается, Барак Обама произнесет речь и встретится с родственниками жертв. Российский президент Дмитрий Медведев утвердил основы государственной политики России в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, сообщила пресс-служба Кремля. Основа госполитики направлена на формирование высокого уровня правовой культуры населения, традиции безусловного уважения к закону, правопорядку и суду, а также на преодоление правового нигилизма в обществе, говорится в документе. Московский окружной военный суд 16 мая приступит к рассмотрению дела экс-полковника службы внешней разведки Александра Патиева. Считают, что именно он выдал США группу российских разведчиков. Как ожидается, на заседании прокурор огласит обвинительное заключение, после чего адвокат подсудимого должен высказать свое отношение к нему. Слушания будут проходить в закрытом режиме, поскольку дело поступило в суд под грифом «секретно». Судебное разбирательство проходит заочно, поскольку Патиев, по данным СМИ, находится за границей. Крупнейший в мире производитель микропроцессоров Intel анонсировал принципиально новую технологию изготовления чипов с трехмерной структурой процессоров. Новая разработка, которую Intel именует прорывом в эволюции транзисторов, позволяет создавать существенно более производительные и энергоэффективные процессоры по сравнению с существующими аналогами. Американская корпорация пока является единственным полупроводниковым производителем, готовым к внедрению этой технологии в массовую продукцию. Разработка, получившая наименование 3D Tri-Gate, будет впервые реализована в серийных процессорах в конце этого года. В Стокгольме скончался знаменитый советский футболист, вратарь тбилисского «Динамо» и сборной СССР Серго Катрикадзе. Он умер на 75-м году жизни от сердечного приступа. В Швеции легендарный спортсмен находился вместе с грузинской молодежной сборной. С 70-х годов Катрикадзе занимался тренерской работой. И экс-президент Египта Хосни Мубарак встречает свой 83-й день рождения в международном госпитале Шарм-эль-Шейха. Там свергнутый глава государства находится под усиленной охраной полиции и армии. Рядом с ним остается только его супруга и внук. Большинство ближайших соратников Мубарака, а также его сыновья, помещены в тюрьму. По словам врачей, состояние здоровья экс-президента стабильное, но он уже несколько дней находится в депрессии.
Голос России. Новости.
И о погоде. В Цхинвале сегодня дождь, плюс 17 градусов, в Душанбе солнечно, плюс 35, на Байконуре ясно, 28 градусов тепла, а в Бангкоке безоблачно, плюс 38, в Берлине дожди, 12 градусов выше 0, во Львове сегодня пасмурно, дождь не выше 10 градусов тепла, в Петербурге плюс 8, в Москве плюс 21 градус.
Голос России. Новости спорта.
Добрый день. С новостями спорта в студии Екатерина Маловичко. Евгений Набоков займет место в воротах с первых минут следующего матча сборной России на чемпионате мира по хоккею в Словакии, заявил главный тренер российской команды Вячеслав Быков. Напомню, в поединке со словаками, в котором наши взяли верх со счетом 4-3, Набоков был заменен после третьей пропущенной шайбы. Его место в воротах занял Константин Барулин. Сборная России на первом этапе турнира заняла второе место в группе. Соперниками россиян на второй стадии будут Чехия, Финляндия, а также Дания либо Латвия. действия. При этом Вячеслав Быков не исключил, что, возможно, в команду будет дозаявлен еще один вратарь Василий Кошечкин. Нападающий Вашингтона Александр Овечкин стал третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Россиянин в четвертьфинальном матче Кубка Стэнли с Тампой забросил одну шайбу и отдал результативную передачу. Правда, его команда все равно уступила 3-4 и теперь проигрывает в серии 0-3, имея лишь призрачные шансы продолжить борьбу за трофей. Таким образом, не только Александр Овечкин, но и Александр Семин в ближайшее время могут присоединиться к сборной России на чемпионате мира по хоккею. Пусть Барселона играет сама с собой. После вылета из футбольной лиги чемпионов нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду предложил в следующем году отдать кубок сразу Барселоне. Это было сказано после несправедливо незасчитанного, по мнению португальца, гола Гонсало Игуаина. Барселона в ответном полуфинальном матче с мадридским Реалом сыграла в ничью 1-1 и вышла в финал благодаря победе в первой игре со счетом 2-0. Главный тренер Барселоны Хосеп Гвардиола сказал, что его раздевалка после матча была самым счастливым местом на земле, а также подчеркнул, что для него, молодого тренера, будет честью сыграть против наставника Манчестер Юнайтед сэра Алекса Фергюсона. Соперник Барселоны определится сегодня в матче Манчестер Юнайтед с немецким Шальке. В первой игре МЮ взял верх со счетом 2-0, и Алекс Фергюсон заявил, что намерен дать отдохнуть в ответной встрече Уэйну Руни с тем, чтобы нападающий смог подготовиться к матчу чемпионата Англии против лондонского Челси, который предстоит МЮ в ближайшее воскресенье. И пока это все о спорте. В студии была Екатерина Маловичка.
Русская служба «Голоса России» продолжает работу в прямом эфире. Израильские дипломаты в новом докладе рекомендуют властям страны поддерживать перемирие между движениями Фатх и Хамас. Уровень популярности президента США вырос после уничтожения Усамы бен Ладена. Самому молодому подразделению российского МЧС, студенческому корпусу, сегодня 10 лет. Здравствуйте, меня зовут Евгений Майоров.
«Голос России».
Группа израильских дипломатов подготовила доклад, в котором рекомендовала властям страны поддержать соглашение между палестинскими движениями «Хамас» и «Фатх». Как сообщает газета «Гаарец», документ был представлен министру иностранных дел Израиля Авигдору Либерману и ряду других высокопоставленных чиновников еще на минувшей неделе. По мнению авторов доклада, израильским властям следует не принимать действия палестинцев в штыки, а проявить гибкость. В частности, это позволит Израилю улучшить отношения с Соединенными Штатами, ухудшившиеся из-за расширения еврейских поселений в Восточном Иерусалиме. Кроме того, утверждают дипломаты, подобный подход приведет к тому, что внимание международной общественности будет приковано к нежеланию Хамас признать Израиль. В Каире сегодня будет объявлено о достижении межпалестинского примирения и прекращении противостояния между ключевыми палестинскими фракциями – Фатх и Хамас. Торжественная церемония с участием иностранных гостей и, в первую очередь, египетских посредников, сумевших найти компромисс между двумя противоборствующими организациями, завершит череду подписаний предварительных соглашений и присоединительных документов. По данным российских информагентств, на это событие приглашены главы МИДов арабских и европейских стран, генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, генеральный секретарь организации «Исламская конференция» Экмеледдин Ихсаноглу, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, а также представители региональных и международных организаций. И сейчас у нас на связи по телефону из Израиля директор Института стран Восточной Европы и СНГ доктор Александр Цинкер. Здравствуйте, господин Цинкер.
Добрый день.
Скажите, как восприняли этот доклад в Израиле в целом, и что, в частности, пишет пресса и говорят политики? Я имею в виду доклад израильских дипломатов.
Ну, вы знаете, во-первых, это частное мнение какой-то группы израильских дипломатов. Очень часто министр иностранных дел получает предложения или аналитические записки от определенных кругов. Но, в принципе, сближение Фатха и Хамаса может сыграть на руку Израиля тоже, и то, что я услышал, вы практически часть уже об этом сказали. Но если говорить вообще вот информационно, то, ну, во-первых, договор подписан уже вчера. Сегодня чисто официальная церемония, как бы, подписания будет сделана. И в условиях этого договора, если там радиослушатели знают и не знают, Хамас поддерживает создание палестинского государства в границах 67-го года, требует, значит, возврата палестинских беженцев на территорию палестинской автономии и на территорию Израиля, но Хамас не обязан признавать право Израиля на существование. И вот это мнение как раз приводит тупик в мирном процессе, и здесь как бы однозначно можно сказать, что Израиль не может вести переговоры о мире с правительством, желающим уничтожить Израиль. В данном случае, мне кажется, Хамас использует так называемый прием двойной идентичности, который использует это организация Хизбалла в Ливане. То есть, с одной стороны, как бы Хамас будет прикрываться палестинским единством и легитимизацией международной деятельности своей, а с другой стороны, Хамас оставляет за собой право, в общем-то, вести самостоятельную, вести себя как самостоятельная сила. Потому что, например, вчера представитель Организации освобождения Палестины Набиль Шад сказал, что бессмысленно заставлять палестинскую террористическую организацию Хамас выполнять требования квартета спонсоров мирного процесса. И это действительно факт, поэтому премьер-министр Бенямин Нетаньяху сегодня вылетел в Лондон. И он встречается с премьер-министром Великобритании, а завтра он планирует переезд в Париж и тоже встреча с президентом Франции, где будут обсуждаться, естественно, вот эти последние изменения на Ближнем Востоке. Самое интересное, что еще такой факт, который опять же может сыграть на руку Израиля, вчера руководство Хамаса в Газе выступила с осуждением уничтожения Усамы бен Ладена, на что, естественно, была очень жесткая критика со стороны руководителей США и европейских государств. И в данной ситуации, как бы возвращаясь опять к этой аналитической записке группы работников МИДа, можно сказать, что у Израиля появляется определенная карта в том, что можно активизировать информационное наступление со стороны Израиля. Если раньше, вы помните, очень много было осуждений по продолжению строительства еврейских кварталов, например, в Восточном Иерусалиме, то сейчас мировое сообщество будет немножко направлено, внимание его будет направлено в другую сторону. О поведении Хамаса. Станет ли эта организация, как говорится, общественной организацией, или она останется террористической, которая признана как террористическая организация во многих странах мира?
Скажите, доктор, а соглашение между Фатх и Хамас может ли стать поводом к признанию палестинской автономии независимым палестинским государством со стороны мирового сообщества после того, как это соглашение было подписано и после того, как появилась записка израильских дипломатов?
Тут к тому, что мировое сообщество признает такое государство или нет, записка израильских дипломатов никакого отношения не имеет.
А соглашение?
Значит, во-первых, мы против однозначного объявления государства Палестины. Это процесс, к которому должны прийти две стороны. Мне кажется, такое мнение поддерживает сегодня большинство стран, которые следят или участвуют в этом процессе. Потому что однозначный шаг может привести, наоборот, к ухудшению ситуации. Например, как вариант, аннексия территорий тех, которые, на которых находятся сегодня израильские поселения. Это будет очень жесткий шаг, но он возможен, а это не приведет к улучшению наших отношений. Поэтому вот эта ситуация, во-первых, я думаю, что, кроме всего прочего, подписание после 4 лет вражды подтолкнуло еще Хамас. Почему? Потому что ситуация, где руководство Хамаса находится в Сирии, да, ситуация в Сирии резко изменилась. И Хабас решил как бы изменять, что ли, свою политику. Они приводят руководство своей страны. Они идут на перемирие, будем говорить, с Фатхом. И еще не однозначно, насколько это перемирие продлится.
Благодарю вас. Мы будем вместе следить за развитием ситуации. У нас на связи из Израиля был директор Института стран Восточной Европы и СНГ доктор Александр Цинкер. Я напомню, что после силового захвата Хамас сектора Газа в июле 2007 года палестинская автономия оказалась расколотой на две части: Газу под руководством исламистов и западный берег реки Иордан во главе с легитимной с точки зрения мирового сообщества администрацией Махмуда Аббаса, который возглавляет ФАТХ. С марта 2009 года при посредничестве Каира состоялись 6 раундов примирительного диалога, которые не приводили к заметным результатам. Местные наблюдатели отмечают, что стремительный и неожиданный для многих после продолжительного застоя прогресс в межпалестинском урегулировании стал возможен после смены в середине февраля власти в Египте, традиционно играющим главенствующую посредническую роль в этом вопросе. Аналитики полагают, что именно уход бывшего президента Египта Хосни Мубарака, поддерживавшего тесные контакты с США и Махмудом Аббасом и старавшегося держать Хамас на расстоянии, способствовал такому резкому прорыву. Как отмечал в конце марта этого года новый глава МИДа Египта Набиль Аль-Араби, Каир вновь возвращается к вопросам межпалестинского примирения и намерен добиться серьезных подвижек в этой области.
Голос России.
Уровень популярности президента США Барака Обамы вырос после уничтожения американским спецназом лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена. Таковы данные опроса, проведенного исследовательской организацией Pew и газетой Washington Post. Рейтинг Барака Обамы поднялся на 9 пунктов по сравнению с апрелем и составил 56%. Это самый высокий показатель популярности президента, начиная с 2009 года. Более 60% респондентов одобряют политику Обамы в Афганистане. В прошлом месяце с ней соглашались лишь 43%. Опрошенных. Кроме того, 69% американцев поддерживают стратегию президента по борьбе с терроризмом. Более 75% респондентов считают, что Обама заслуживает похвалы за то, что морские котики ликвидировали Усама бен Ладена. При этом лишь 40% американцев одобряют экономическую политику президента. Устранение бен Ладена и президентские выборы в США – тема номер один в заголовках свежих газет. С обзором российской печати Татьяна Макарова.
Обзор прессы.
Ликвидация Усамы бен Ладена лишила интриги ближайшие президентские выборы в США. По мнению московских новостей, это самый очевидный итог операции американских спецслужб. А вот во влиянии события на борьбу с терроризмом еще только предстоит разобраться. У любителей теории заговоров, да и не только, уже масса вопросов. Спецслужбы так и не предоставили весомых доказательств того, что убили именно бен Ладена. ДНК-тесты, несколько фотографий, видеосъемка из дома террориста есть. Однако никаких протоколов, документальных съемок тела и кадров захоронения или вскрытия нет. Масло в огонь подлило и то, что тело убитого сброшено в океан. Чтобы пресечь дальнейшие сомнения, Белый дом пообещал опубликовать один снимок, показывающий момент смерти террориста. Раньше этого не было сделано, чтобы не травмировать публику. Так или иначе, продолжают московские новости, новой главной мишенью в войне с терроризмом теперь, скорее всего, станет египтянин Айман Аз-Завахири. За его голову американцы уже давно обещают $25 миллионов. Скептики отмечают, что египтянин недостаточно харизматичен для того, чтобы руководить Аль-Каидой, однако не исключено, что этого и не потребуется. Как единая структура, Аль-Каида давно не существует, а ее региональные филиалы действуют во многом самостоятельно, отмечают московские новости. Ну а пока США празднуют победу, Госдепартамент рассылает по всему миру предупреждение о возросшей угрозе для американцев и усиливает охрану посольств. Уничтожение бен Ладена осталось лишь актом мести со стороны США, но не сделало мир безопаснее и никаким образом не обезглавило Аль-Каиду. Но РБК Дели сообщает, что смерть бен Ладена привела к росту доллара и падению цен на нефть. Эйфория по поводу уничтожения террориста номер один сказалась на динамике валютных и товарных рынков. Во вторник в течение нескольких часов доллар рос, несмотря на объективные экономические факторы. Вслед за этим начала дешеветь нефть. По итогам торгов на валютном рынке пара евро-доллар подорожала до максимума за 3,5 года. По мнению аналитиков, это эффект от новости об убийстве Усамы бен Ладена. Впрочем, они оговариваются, что эффект этот краткосрочный. Пока на валютные пары в большей степени влияют другие факторы, прежде всего чрезвычайно низкие процентные ставки на американском рынке. Аналитик Джон Киклайтер объясняет, что Федеральная резервная система США предпринимает мало усилий для сокращения рекордного дефицита бюджета, а инвесторы все чаще вкладывают средства за рубеж, цитирует РБК Дейли. Пока валютные трейдеры пытались осмыслить смерть бен Ладена, на события отреагировал рынок нефти. Рост доллара привел к удорожанию черного золота в других валютах и к соответствующей корректировке цены барреля. В Азии она упала до $113 за баррель, в Лондоне до $124.70. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы.
Начальники генеральных штабов 29 стран-участниц Совета Россия-НАТО соберутся сегодня в Брюсселе, чтобы обсудить выполнение плана военного сотрудничества. Кроме того, генерал армии Николай Макаров, который принимает участие в совещании с российской стороны, и председатель военного комитета НАТО адмирал Джиан Пауло Ди Паоло подпишут консолидированный глоссарий Совета Россия-НАТО по военной терминологии. Как пояснил «Голос России» ответственный редактор газеты «Независимое военное обозрение» Виктор Литовкин, глоссарий – документ по военной терминологии, который составлялся достаточно длительное время между Россией и странами НАТО.
Что такое глоссарий? Это как перечень определенных терминов военных и единое понимание этих терминов. Например, там у России и НАТО есть различные подходы. Ну, например, бронированная машина пехоты. У НАТО, например, это может быть колесная машина, у нас это на гусеницах. Для того, чтобы понять, что такое большая боевая машина пехоты, принимается условно российский вариант, а бронетранспортер принимается натовский вариант, то есть колесная машина. Ну и какие-то термины, выдвижение на передовую позицию, размещение, позиционный район, например, что такое позиционный район для ракетных? Это определенная территория размерами 5 километров на 5 километров, например, или размерами 10 километров на 10 километров. То есть они приходят, в данном случае не странная организация, приходят к единому пониманию военных терминов. Вот это вот такая вещь, чтобы никто не путался, и они могли проводить совместные учения и разговаривать на одном языке. Имеется в виду на одном военном языке. Понятно, что это будет английский, или там французский, немецкий или русский, да, но на один военный язык единое понимание тех или иных военных терминов. Много раз начиналось с начала 90-х годов, такие глоссарий составлялся, потом были перерывы. Вы знаете, что у России и НАТО были периоды, мягко говоря, конфликтов, связанные с Югославией, связанные с Афганистаном, связанные с Ираком и другими проблемами, с развертыванием третьего позиционного района в Польше и в Чехии. Поэтому были перерывы в отношениях между Россией и НАТО. И этот глоссарий откладывался, потом опять возобновлялись эти вещи. Наконец-то пришло время согласовать эти терминологии.
Сегодня в Брюсселе пройдет уже второе в этом году совместное заседание начальников генштабов в штаб-квартире НАТО. Первое состоялось в январе.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Самому молодому подразделению российского МЧС, Всероссийскому студенческому корпусу спасателей, 10 лет. А за эти годы через ряды добровольцев прошли более 70 тысяч молодых людей. Сегодня корпус объединяет более 200 отрядов в 53 регионах. Примерно 8 тысяч спасателей и общественников по всей стране дежурят вместе с профессионалами и готовы в любую минуту прийти на помощь. Добровольные дружины спасателей МЧС – мощное молодежное общественное движение современной России. По уровню подготовки и квалификации они, как правило, мало чем уступают своим дипломированным коллегам. Студенты помогают обеспечивать безопасность на массовых мероприятиях, участвуют в спасательных операциях, помогают ликвидировать последствия стихийных и техногенных катастроф. Особенно необходима помощь волонтеров летом, в самый разгар лесных пожаров. И ребят не стоит просить помочь пожарным. В бой с огнем готовы вступить сотни добровольцев, говорит президент корпуса спасателей Вячеслав Куранов.
Самое тяжелое было сдержать поток тех добровольцев, тех волонтеров. Нельзя отрицать того или там говорить, что ты, у тебя нет удостоверения спасателя, или ты не добровольный пожарный, тебя никто не учил. Ни в коем случае тебе туда ходить нельзя. Самое сложное – это уметь объяснить, доказать, направить эту энергию в нужное русло, что убедить человека в том, что твое место здесь, во втором эшелоне, где прошла техника, прошли спасатели, прошли пожарные, прошла авиация, прошел леспромхоз. Осталась задача убрать поваленные деревья, отсыпать каналы, которые водоотводные были сделаны.
Курсант Московского пожарно-спасательного колледжа номер 57 Илья Широв не понаслышке знаком с работой спасателей. Сам не раз выезжал на место происшествий, помогал эвакуировать людей из горящего здания. Говорит, что выбрал профессию спасателя осознанно, да и пример друзей добровольных спасателей вдохновлял.
Дедушка примером был ветеран Великой Отечественной войны. Я всегда хотел на его примере служить родине, защищать, и решил, что более благородной работы будет как раз работа в МЧС. А я понимал, что это опасно, это трудно, сложно.
Ряды добровольных спасателей постоянно пополняются. В дружную команду МЧС принимают всех, кому от 15 до 30. Волонтеров научат оказывать первую медицинскую помощь, ликвидировать очаги возгорания, пользоваться профессиональным альпинистским снаряжением, обезвреживать взрывные устройства. Наставники говорят, что у всех, кто прошел школу помощи при чрезвычайных ситуациях, изменяется психология. Эти ребята не совершат безрассудный поступок, не навредят человеку или животному, и уж тем более не оставят непотушенными сигарету или костер в лесу. Культуру безопасного поведения они освоили не только в теории, но и на практике. Через 2,5 года, 7 декабря 2014 года, Эрмитажу исполнится 250 лет. К этой дате готовится уже сейчас, причем не только на городском, но и на федеральном уровне. Что нужно сделать, чтобы не просто отпраздновать юбилей, но и принести пользу самому главному музею Санкт-Петербурга? Этот комплекс вопросов обсудили глава правительства России Владимир Путин, директор Эрмитажа Михаил Петровский и министр культуры Александр Авдеев. Подробности у Марии Крузе.
Юбилейную дату Эрмитаж, входящий в четверку крупнейших в мире музеев, отметит в 2014 году. Собранная здесь коллекция насчитывает около 3 миллионов произведений мирового искусства и памятников культуры. И это обстоятельство накладывает большую ответственность на всех, кто связан с подготовкой юбилея, считает председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин.
Безусловно, большое количество произведений, которые хранятся в Эрмитаже, является достоянием всего человечества, без всякого преувеличения. Это гордость России. Мы, конечно, должны сделать все для того, чтобы отметить эту дату соответствующим образом. И не просто попраздновать, а соответствующим образом отреагировать на 250-летие рядом необходимых, уже давно созревших мероприятий, связанных с укреплением музея.
Как минимум, речь идет о расширении Эрмитажа, у которого к юбилею появятся новые самостоятельные отделы. Например, музей Геральдики, музей Российской гвардии, музей 20-21 веков. Расширение связано не только с коллекциями, но и с архитектурным ансамблем Эрмитажа. Сейчас здание музея – это комплекс роскошных дворцов, выходящих фасадами на набережную Невы, один из брендовых видов Санкт-Петербурга. Если же собрать все принадлежащие Эрмитажу строения, получится небольшой, но невероятно красивый город 18-19 веков. Кстати, несколько лет назад у него появился своеобразный пригород. На петербургской окраине был возведен обширный реставрационно-хранительский центр, который открыт для посещения. В настоящее время планируется строительство третьей очереди фондохранилища, сообщил на встрече с Владимиром Путиным директор Эрмитажа Михаил Петровский.
Здесь нам дали еще кусочек земли. Вот здесь будет музей археологии Петербурга, открытая библиотека, издательский центр. То есть это все будет такой мощный центр в спальном районе и для туристов, и для детей, для всех.
Проблема современного фондохранилища – одна из главных для большинства крупнейших российских музеев. Но традиционно считается, что эти фондохранилища должны располагаться рядом. Эрмитаж же пошел на эксперимент, заметил министр культуры Александр Авдеев.
Эрмитаж дает первый пример того, что выносится фондохранилище. И не просто это удобно, а создается новый музейный центр в новом районе. Это, конечно, меняет психологию работы музеев, но социально это очень хорошо.
Есть вероятность, что Эрмитаж расширит и географию своих официальных зарубежных представительств. Пока они действуют в Великобритании, Италии, США и Нидерландах. Мария Крузе, «Голос России».
Когда суета рабочего дня позади, вечер окутал столицу, а туман расстелился над Москвой-рекой, значит, приходит время зажигать московские звезды.
«Московские звезды» – вечернее ток-шоу Артема Варгавчика. Беседы с актерами, певцами и музыкантами в уютной студии с видом на Кремль.
«Московские звезды» сияют для вас.
С давних времен люди смотрели на звезды и мечтали покорить их. Так рождались мифы.
21 век – время, когда стоит обратиться к фактам. Вместе с программой «Космическая среда». Новости аэрокосмических агентств, научных центров и лабораторий. Передовые тенденции и изобретения. Мнение ведущих экспертов, конструкторов и космонавтов. Все это в одной программе. Космической программе.
«Космическая среда».
На «Голосе России».
«Голос России». Новости.
В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Правительство России в ближайшее время не планирует заменять налог на добычу полезных ископаемых на так называемый налог на сверхдоходы или другие налоги, сообщил замминистра финансов Сергей Шаталов. По его словам, замена налога будет возможна, если будет подготовлено законодательство по трансфертам. Бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин и его заместитель Дмитрий Акулинин объявлены в международный розыск. Такое решение вынес сегодня Тверской суд столицы, который также санкционировал их заочный арест. Банкиров обвиняют по делу хищения 13 миллиардов рублей. Бородин, бессменно возглавлявший Банк Москвы с 1995 года, по итогам голосования акционеров на внеочередном собрании 21 апреля покинул пост президента банка. Президент Дмитрий Медведев своим указом назначил Сергея Кошелева начальником Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны. Информация об этом размещена на официальном сайте президента. Франция не исключает возможности вывода своих войск из Афганистана до 2014 года, заявил министр иностранных дел Франции Ален Жюпе. По его словам, в Париже после ликвидации главаря Аль-Каиды намерены в ближайшие месяцы взять время на размышления, чтобы сделать определенные выводы о сложившемся положении. Жюпе не исключил, что французские войска из Афганистана могут быть выведены ранее 2014 года. Уничтожить лидера Аль-Каиды Усама бен Ладена американские военные могли еще 3 года назад, если бы они прислушались к выводам ученых, а не изучали информацию разведки. А в 2008 году было проведено исследование, показавшее высокую вероятность обнаружить террориста номер один именно в городе Абботабад, где он был убит в ночь на понедельник американским спецназом. Для исследования была применена научная модель, которая используется при отслеживании вымирающих видов животных, сообщает BBC. В Стокгольме скончался знаменитый советский футболист, вратарь тбилисского «Динамо» и сборной СССР Серго Катрикадзе. Он умер на 75-м году жизни от сердечного приступа. В Швеции легендарный спортсмен находился вместе с грузинской молодежной сборной. В 70-х годов Катрикадзе занимался тренерской работой. И в Сочи разработан новый экскурсионный маршрут, проходящий по основным строящимся объектам Олимпиады. Нововведение призвано убедить туристов в том, что стройки не мешают отдыху.
Голос России. РУВР.РУ. Совместный проект радиостанции «Голос России» и студии «Роскосмос». Космическая среда.
В эфире программа «Космическая среда». Мы ее ведущие Мария Кулаковская и герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И я хочу с удовольствием представить сегодняшнего нашего гостя. Это Игорь Маринин, главный редактор журнала «Новости космонавтики», академик Российской академии космонавтики имени Циолковского, член Федерации космонавтики России, член президиума Ассоциации музеев космонавтики России. Игорь Адольфович, здравствуйте.
Добрый день.
Мы сегодня встречаемся в преддверии великого для россиян праздника – Дня Победы. И тема программы следующая. Что значит и насколько тесно связаны между собой два великих для россиян праздника – День Победы и День космонавтики? Сразу послушаем сюжет наших коллег из Роскосмоса.
Студия «Роскосмос». Специальный репортаж.
Не дожидаясь окончания Второй мировой войны, две существующие на тот момент сверхдержавы – Соединенные Штаты и Советский Союз – вступили в новое противостояние. Начавшись как охота за ракетными секретами Третьего Рейха, скоро оно переросло в новую холодную войну. Одним из самых главных проявлений этой войны стала битва за космос, вспоминает конструктор корабля «Восток-1» Олег Ивановский.
Ничего не поделаешь, после войны был период холодной войны, поэтому, конечно, все эти самые взаимные притязания или непритязания, опасности и все остальное, безусловно, превалировали в области создания военной техники. И поэтому все прекрасно понимали, что ракетки были R1, R2, R5, они не в состоянии решать глобальные вопросы. И поскольку, так сказать, одним из потенциальных противников, значит, были страны, находящиеся, прямо скажем, где-то там за океаном, поэтому, естественно, разговор шел о необходимости создания оружия межконтинентального, чему и были посвящены работы по созданию вот этой легендарной R7. Она не готовилась того, чтобы стать космическим носителем. Это просто последующие, так сказать, возможности, расчеты наших баллистиков, энергетиков и всех тех, кто непосредственно был связан с созданием этих ракет, показало, что, в принципе, можно использовать эту ракету R7 в качестве ракеты, способной достичь первой космической скорости и вывести на орбиту искусственное тело, которое сможет стать искусственным спутником Земли.
Эта битва во многом определила лицо 20 века. Запуск первого искусственного спутника Земли, полет в космос Юрия Гагарина, успешная высадка американских астронавтов на Луне принято считать важнейшими вехами в истории цивилизации. В России два великих государственных праздника – День космонавтики и День Победы – тесно связаны. Символично, что первыми покорителями Вселенной стало именно то поколение советских мальчишек, чье детство пришлось на войну. Космонавты Юрий Гагарин, Алексей Леонов, Павел Попович, Георгий Гречко пережили детство в оккупации, но вопреки всему стали героями, рассказывает летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза Георгий Гречко.
Знаете, я и тонул 5 раз в жизни, и с акулами встречался, и в горах висел так, что ни вперед, ни назад. Было страшно, но самое страшное в моей жизни было как раз вот во время оккупации, потому что мимо нас везли заключенных. У каждого столба стоял полицай. И вот они выпрыгнули из машины и попытались убежать. Идти в школу, а поперек калитки лежит труп, а мы мальчишки. Пытаемся обойти школу сзади, и там убитые.
Среди первых героев космоса и те, за плечами которых была война. Фронтовой летчик-штурмовик Георгий Береговой – единственный дважды герой Советского Союза, удостоенный первой звезды за подвиги во время войны, а второй – за полет в космос. Будущий первый гражданский космонавт Константин Феоктистов во время войны подростком бросил учебу и ушел на фронт разведчиком. Во время выполнения задания в Воронеже был схвачен немецким патрулем и выжил после расстрела. Наставник первого отряда генерал-лейтенант Николай Каманин, командуя штурмовой авиацией, освобождал Украину, Польшу, Румынию, Венгрию, Чехословакию. Из интервью летчика-космонавта, дважды героя Советского Союза Павла Поповича. Запись 2007 года.
Сколько мы ездили с ним на разные выступления, и вот он все время, вот, понимаете, выталкивает меня там, вперед, мы с Андреяном ездили, с Николаем, вот выталкивает нас вперед. Ну, я говорю, Николай Петрович, ну как-то неудобно, давай. Раз сейчас ваше время.
Спустя 20 лет после окончания Великой Отечественной, полет Юрия Гагарина в космос стал еще одной победой, добытой уже в мирное время. Подлинный триумф советского народа, его промышленности и науки, воли и мужества разделил весь мир. Недавно Организация Объединенных Наций объявила о том, что 12 апреля станет Международным днем полета человека в космос. По традиции, 9 мая будут праздновать и на Международной космической станции. Ксения Зима, Максим Фалилеев, студия «Роскосмос», «Голос России».
Напомню, в студии Мария Кулаковская, космонавт Федор Юрчихин, и у нас в гостях академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин.
Предлагаю поговорить сегодня о битве за космос, которая, конечно, началась еще до конца войны. Наверное, это 44-й год, когда разведки СССР и США охотились за технологическими секретами Третьего Рейха. Немецкий ученый, конструктор Вернер фон Браун, создатель ракет Фау-1 и Фау-2, после войны бежал в США, а его ближайший помощник Гельмут Гретруб сдался русским. Вскоре Королевым и его соратником была создана и успешно запущена не просто копия немецкой Фау-2, а, собственно, и более совершенная ракета Р-2. Можно ли сказать, Игорь Адольфович, на ваш взгляд, что русские и американцы были изначально в неравных условиях? То есть у них был конструктор, у нас были только чертежи. И если да, то за счет чего? Организаторского таланта Королева или благодаря успехам промышленности нам удалось вырваться в этой гонке вперед?
Мне кажется, вы правы. Первоначально, конечно, у нас были совершенно разные условия, потому что все наследство Вернера фон Брауна и мозги, и чертежи, и даже готовые изделия десятками вывозились в Германию, в Великобританию, и даже производились там пуски германскими стартовыми командами. И даже наши ученые, наши конструкторы, которые в это время тоже пытались чего-то найти в Германии, после того, как оттуда вывезли все американцы, были приглашены на показательные запуски Фауди. Это тоже уникально. Но вот то, что вы отметили, что первый заместитель фон Брауна достался нам, и то, что принесло это какую-то пользу, я бы с этим не согласился. Потому что эффект, в общем-то, от участия Германии в наших разработках, он, с моей точки зрения, был не очень большим. Их, как военнопленных, отправили на остров на Селигере, где они вспоминали и давали показания по конструкциям. Нашим ученым и конструкторам удалось восстановить несколько экземпляров ракеты «Фаудо-Р-1», как наши ее назвали. Удалось восстановить, причем многих деталей не было, приходилось делать и конструировать их своими силами и из своих материалов. Сделали несколько пусков, увидели, что эта ракета с нашей точки зрения бесперспективная, попытались ее усовершенствовать и сделали Р-2. Она стала летать на 800 километров и дальше, но это тоже оказалось тупиковым направлением. Но опыт ракетных запусков у нас с этого времени поимелся. И дальше переключились на Р-5, Р-7 ракеты уже дальнего действия, баллистические ракеты.
Вот это самая легендарная Р-7, которая вывела...
Которая, в конце концов, в одном из своих экспериментальных запусков вывела на орбиту первый спутник Земли и в трехступенчатый ее вариант вывела на орбиту Юрия Алексеевича Гагарина, первого космонавта мира.
Да, я согласен с Игорем, что наши ракеты Р-5 и Р-7 ничего общего уже с ФАУ-2 не имели. То есть мы сделали даже не эволюционный шаг, это именно революция у американцев с эволюционным развитием их носителей, шансов выиграть космическую гонку на первом этапе никаких не было, это точно. Наша Р-7 эксплуатируется до сих пор.
Но мы теперь, наверное, перейдем уже ко времени холодной войны. Вот скажите, руководители и советской, и американской космических программ, это Вернер фон Браун у американцев, Сергей Королев, у нас каждый из них мечтал о полетах за пределы Земли. Однако правительство супердержав финансировать научные фантазии не желали, и прежде всего деньги выделялись, конечно, на военные программы. Расскажите, пожалуйста, как в таких условиях шло создание первого искусственного спутника Земли? Ведь он был не военным объектом.
Не зря он назывался ПС-1, простейший спутник. То есть его создание шло достаточно быстро. Причина гонки в космосе, наверное, не в создании спутников, а в создании ракет-носителей, прежде всего. То есть баллистических ракет, которые могут поражать территорию противника. Вот здесь мы вырвались вперед, создав ракету Р-7. И надо было ее как-то испытать. Королев имел свою мечту осваивать космос. Он писал докладные записки. Он собрал в соратниках, там Тихонравова, там еще целую плеяду конструкторов, которые смотрели, чтобы использовать военную технику не только в нуждах военных, но и в нуждах науки и осуществлении своей мечты полет в космос. В мае 1957 года Р-7 впервые была запущена уже с Байконура, произведен запуск неудачный. Потом еще было два пуска, один удачный и еще один неудачный. И после этого Королев предложил запустить в одном из испытательных пусков первый спутник. И сделали его буквально за 2-3 месяца. А разработка на самом деле первого спутника, вот Федор правильно мне напомнил, это объект массой 3 тонны, и он, в конце концов, стал третьим спутником. То есть запустили его аж через год, в 1958 году.
Понимаете? Это из-за его массы? Такой?
Ну, из-за массы.
Не только из-за массы.
Сложный спутник.
Это был настоящий научный спутник. Маш, вот представь себе, 1957 год. У нас уже есть носитель, способный выводить несколько тонн на орбиту. И 1961 год – это тот же носитель. У американцев за эти годы поменялась масса носителей. Масса аварий был. Они экспериментировали именно с носителями. А у нас уже был носитель.
И у них даже в 1961 году не было носителя, который
способного вывести человека в космос. На виток вокруг Земли. Носителя, который набрал бы первую космическую скорость с человеком на борту.
А это принципиальная разница. Потому что совершенно требования к конструкции другие. И скорость в 3 раза больше. И, соответственно, уже аппарат, который выводится, должен переносить другие перегрузки и при выведении, и при возвращении. То есть это на порядок больше. И вот если сейчас сравнить с теперешним временем, сейчас в Америке там вот этих туристов собираются возить там на высоту 100 километров обратно. Там, полчаса полета, 10 минут невесомости и так далее. Это все мы проходили. Уже в 60-е годы.
Нет, ты хочешь сказать, что в 61-м году у американцев были первые 2 туриста.
Я бы не сказал, что они были туристы. Просто,
не совсем.
Просто корабли в Меркурии. Они были в 3 раза меньше по массе, чем наш первый Восток. И они ставились на ракету, которая их могла вывести только на суборбитальную траекторию. То есть вот американцы вот тогда уже освоили там 100-120 километров. И только в 62-м году они создали другую ракету, более мощную, которую этот же корабль смогла вывести на орбиту.
То есть придать ему первую космическую скорость. А мы этот корабль имели носитель в 57-м году.
Ну, тогда поговорим о первом полете человека в космос. И советских, и американских летчиков, говорят, готовили к тому, что, возможно, им придется пожертвовать жизнью ради почетного звания космического первопроходца и славы своей страны. При этом патриарх космонавтики Борис Евсеевич Чертог в своей книге «Ракеты и люди» написал: «Я утверждаю, что если бы полет Гагарина 12 апреля 61 года окончился неудачей, американский астронавт Нейл Армстронг не высадился бы на Луне 20 июля 69-го». То есть, иными словами, любая неудача отбросила бы участников гонки на несколько шагов назад. Такова была цена. Скажите, как вообще происходил отбор и подготовка кандидатов для полета в космос у нас и в США, и что было общее, в чем были различия?
Могу сказать тебе одно. Вот кто-то кому-то из космонавтов, я не думаю, говорили и отбирали на чистую гибель. Ну, представь себе испытание новой техники. Представь себе вот братьев Райт, 1903 год, первый полет аэроплана. Вот иногда сейчас появляются записи такие, что первый полет Гагарина, он связан был с кучей рисков, что сегодняшняя история сейчас никогда бы уже жизни мы его не послали. Но это то же самое, как предъявлять претензии братьям Райт за то, что у них не было за спиной парашюта, что у них не было катапультируемого кресла и вообще не было, извини меня, авионики никакой на борту, только вот глаза, не было измерителя скорости.
Сейчас, по логике, никому бы не разрешили на таком аппарате лететь. Сейчас, под теперешним требованием безопасности. А тогда это нормально было, и здесь та же самая ситуация.
И здесь та же самая ситуация. При том, при всем, что действительно вот удивительная вещь произошла, шла с полетом самого Гагарина. Два полета перед этим, практически там штучные и нештатные ситуации, не влияющие. И после двух, можно сказать, практически идеальных полетов, и вдруг вот целый набор нештатных ситуаций на первом пилотируемом полете.
Какие были нештатные ситуации?
Первая нештатная ситуация, которая произошла, это незакрытие люка, о котором писали. Не сработал датчик. Но это было впервые. Понимаешь, вот первый человек, он садится, а нет данных о герметичности, о закрытии люка.
Вывели его на орбиту значительно выше, чем расчетные. И в результате, если бы у него не сработал тормозной двигатель, то он бы уже сам не затормозился, как было первоначально запланировано, а летал бы больше 10 дней. Гагарин мог бы погибнуть от голода, от обезвоживания,
ну, и от перегрева,
ну, от истощения системы жизнеобеспечения, например. Ну, когда выводили, специально на низкую орбиту должны были вывести, чтобы в течение 10 дней, пока у него запас этого, он должен сам был затормозиться.
А верхние слои атмосферы?
А он вот вышел значительно выше, ракета лучше сработала, он чуть ли не 50 километров выше, и поэтому в 10 дней он бы не вернулся.
Но это, ну, как считаете, такой риск был оправдан?
Ну, это же первый раз.
Приводим пример с самолетом братьев Райт. Первые самолеты, ну, вспомни, вот 1903 год, первые самолеты, а парашют Котельникова у нас появился перед мировой войной.
Ну, скажите, Игорь Адольфович, вам что-нибудь известно о том, как американцы готовили своих астронавтов?
Американцы пошли, может быть, по более правильному пути. Во-первых, они начали набор на год раньше. И они рассчитывали, что они полетят раньше, чем наши. И знали, что у нас ведутся такие исследования, разработки и так далее. Во-вторых, они набрали не просто молодых летчиков, амбициозных, там, перспективных, а они взяли взрослых, заслуженных летчиков-испытателей, у которых были за плечами сотни, а то и тысячи часов испытательных полетов.
Тысячи,
да. Испытательных полетов. Не просто, а испытательных. То есть опытнейшие летчики.
У нас же тоже летчики-истребители.
У нас летчики-истребители.
Маленькие, да?
Даже не третьего класса. У многих даже классности не было. То есть 2-3 года после училища. Они еще на классность даже не сдали. Многие из них.
А за спиной американских было десятки лет испытательной работы.
Уже испытательной работы. Там жуткое количество аварийных ситуаций,
ну,
при испытаниях.
Я думаю,
поэтому что... вот этот космический корабль «Меркурий» им сделали по примеру авиационной кабины. Если у нас там был объем, и в результате, вы знаете, что в наш пускаемый аппарат в результате посадили даже троих космонавтов. У них ничего подобного. Они садились как в кабину самолета. У них принципы управления были самолетные. То есть они просто шли как летчики на испытания, и все. Они к этому привыкли. И у них, в общем-то, риск, ну, риск, все понимали, что риск. Но никто не говорил, что там 50% гибли и так далее.
Игорь, а может быть, как раз здесь и был гений Королева, что он взял именно молодых людей, у которых не было зашоренности, и создал, ведь по существу «Восток» это был уже корабль, который можно было использовать не для одной задачи. На этом корабле были выполнены задачи многоместного корабля, и на этом же корабле были выполнены задачи нормального выхода в космос.
Я согласен, но здесь маленькое «но». У нас делали этот корабль, Королев здесь хитрость большую, предложил построить корабль для разведки космической. И одну из ее модификаций использовать, чтобы на ней летал космонавт и в фотографировал. Вот как он пробил пилотируемый полет. То есть они делали фоторазведывательные космические аппараты.
Снимки, да?
И это уже корабль, который можно было... по существу создавался именно космический корабль. Если Меркурий нельзя назвать космическим кораблем, ему нельзя было работать. То есть это зажатый человек в кабине, так же, как в Джемини. В объеме корабля работать нельзя было. Туда нельзя было поставить научную аппаратуру. Представьте себе, Андриан Николаев, первый человек, который работал в пространстве космическом. То есть он отстегнулся от кресла и работал в объеме. Американцы начали работать в объеме корабля только, наверное, первый раз на выходе, это когда вышли. Но это не в объеме корабля, снаружи, да. Это снаружи. А первый раз в объеме корабля это Аполлон. Это программа Аполлон. Ты согласен с этим?
Согласен.
А у нас третий полет.
Так что вот эта хитрость, что делая военный спутник, Королев сделал его таким универсальным, что он сгодился и для пилотируемого полета. И как раз вот этот вот беспилотный «Восток», он улетал в дальнейшем под названием «Зенит» и действительно производил фотосъемки. Первый наш фоторазведывательный аппарат, он точная копия «Востока» была. Так вот, вернемся к твоему замечанию, что Королев может быть прав, что набрали молодых космонавтов. Да? Дело в том, что этот корабль делался как автомат. И поэтому там не нужны были навыки пилотирования самолетов.
Они вредны были.
Потому что там система управления была совершенно другая. И устроили ракетчики, а не летчики, сам корабль. И поэтому там просто сидел человек и наблюдал. То есть он должен был подчиняться, он должен был реагировать на всякие нештатные ситуации, но не должен был пилотировать, маневрировать там, и
да,
так далее.
Да, это ничего не зависело. Да.
Конечно.
Нужны были просто работоспособные
поэтому,
и здоровые.
Поэтому в расчете на то, что еще молодые, что они опыт получат, а летать
да,
тогда
как...
Вот посмотри, ведь на первом этапе у нас получилось, мы создали универсальную ракету, которая летает до сих пор, да, там датчиковая аппаратура изменилась, наверное, двигатели стали модернизированы, но принцип ракеты, он существует до сих пор.
Разумеется.
То есть соотношение выводимой массы у нее идеальное. Гений Королева в том, что он создал гениальную ракету.
Ну, под его руководством.
Да, 50
лет. Под его руководством. Да. Именно. Ну, нет, лучше можно сказать, но именно в этом классе это одна из лучших ракет. Союз покупают, французы устанавливают даже сейчас.
В этом году
и «Восток», который на первом этапе развития пилотируемой и беспилотной, как на «Зенитах», космонавтики, он закрыл своими идеями целый спектр. Это на базе этого корабля, я уже подчеркивал, многоместный корабль, и выход нормальный в космос, и автоматические разведывательные корабли.
И маневрирование.
И маневрирование на базе этого корабля. И групповой полет, не надо забывать, у нас два групповых полета было на Востоке.
Все-таки давайте подведем итог, какую роль сыграла Вторая мировая война в освоении космоса, Игорь.
Хочу отметить вот что, что космонавты у нас были не только молодые и неопытные, но и несколько опытных у нас в отряде было. И в частности, несколько космонавтов были участниками Великой Отечественной войны и Советской войны.
Хотя бы Георгия Тимофеевича Береговова, который пришел в отряд космонавтов, будучи героем Советского Союза. Почему? Звание-то он получил за подвиги
за
боевые вылеты.
Вот еще Константин Петрович Феоктистов. Будучи молодым человеком, участвовал в сопротивлении, в партизанском движении, был тяжело ранен, имеет боевые награды, орден Красного Знамени, по-моему, даже за участие в военных действиях. Павел Иванович Беляев из первого набора в отряд космонавтов в Советско-японской войне участвовал в 1945 году. Тоже боевых вылетов много имеет. Так что руководили первыми космонавтами, например, Николай Петрович Каманин, один из первых, четвертый, по-моему, герой Советского Союза у нас в стране, участник Великой Отечественной войны. Вспомнить, кто ракетную промышленность возглавлял. Не конструкторы, а именно вот запускать. То есть участники войны сыграли в освоении космоса очень большую роль. И вообще, может быть, даже, я бы сказал, такую нетривиальную мысль, что мы вырвались вперед в космонавтике, может быть, благодаря тому, что из-за войны промышленность была поставлена на военные рельсы.
Ну,
она производила военную продукцию. И ее надо было совершенствовать. И вот в рамках совершенствования этой военной продукции заказов
были разработаны баллистические ракеты.
Ну, да, и пошла возможность использовать космическое пространство в мирных целях.
Знаете, я всегда вспоминаю, как ветераны говорили, в истории нашего государства было два великих праздника. Это 9 мая и 12 апреля.
Да.
Вот, наверное,
для
кто-то
нас
вот, да. А для нас все, что связано с этими праздниками, это дорогого стоит, наверное, для каждого из нас.
Давайте тогда поздравим ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом. К большому сожалению, их становится все меньше и меньше. Ветеранов космонавтики.
В этот год космонавтики всех ветеранов Великой Отечественной войны с вашим заслуженным праздником и спасибо вам за наше мирное небо.
Спасибо вам. Вы очень много сделали для освоения космоса. Я уж не говорю о том, что вы сделали для нас, для ваших потомков, для независимости нашей Родины. Здоровья вам и всего-всего самого хорошего.
Это программа «Космическая среда». Ведущая Мария Кулаковская, космонавт, герой России Федор Юрчихин. В гостях у нас сегодня был главный редактор журнала «Новости космонавтики», академик Российской академии космонавтики Циолковского, член Президиума Ассоциации музеев космонавтики России Игорь Маринин. Игорь Адольфович, спасибо.
Спасибо вам. Удачи.
А мы переходим к новостям, в которых вы узнаете, какие тайны Вселенной поможет открыть ученым новая космическая обсерватория «Ультрафиолет». И о кавалере Ордена Дружбы, первом космонавте Кубы Тамайо Мендесе.
Студия «Роскосмос». Новости.
Всемирная космическая обсерватория «Ультрафиолет» – это крупный международный проект «Спектр-УФ», направленный на исследование Вселенной в недоступном для наблюдения Земли ультрафиолетовом участке электромагнитного спектра. Над проектом, который возглавляет Россия, работают также Испания, Германия и Украина. Интерес к участию в проекте проявляют Казахстан и Индия. Головная научная организация проекта – Институт астрономии РАН. Главным по ракетно-космическому комплексу является НПО имени Лавочкина. Основной инструмент обсерватории – космический телескоп Т-170М с главным зеркалом диаметром 170 сантиметров – будет создан в России, говорит генеральный конструктор НПО имени Лавочкина Георгий Полищук.
В космосе, в научном, есть три принципиальных направления – астрофизика, планетные исследования и Солнце. Конечно, самое крупное с точки зрения ресурсов, денег – это планетные исследования, но астрофизика тоже дорогая. Сейчас ни одна страна не может сделать самостоятельно. Даже Америка и то привлекает другие страны, где Индию, где Китай, где Россию, где Европу. Поэтому все проекты международные, это прежде всего тем вызвано, что такие крупные проекты может